Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Нужны ли евангельским церквям межконфессиональные отношения? Как это влияет на церковь? Что это, диалог или экумения? В каких сферах христиане разных конфессий могут сотрудничать друг с другом? Добрый день, дорогие друзья! Погружение – это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение? Спрашивайте, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Я посмотрел на сегодня на гостя. В гостях у меня долгожданный гость, не первый раз. Сегодня в студии автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Истры, член общественной палаты Истринского района Владислав Вовк. Добрый день, Владислав.
Добрый день.
Изменившимся голосом, дорогие друзья, поздравляю вас с наступившим Рождеством Христом. Кто отмечает этот праздник, это светлое зимний праздник Рождества Христова с 24 на 25, то есть 25, собственно говоря, декабря? Мы живем вообще в России между двумя Рождествами, от 24 до 7. Поздравляю всех наших радиослушателей с Рождеством Христовым. И, Владислав, конечно же, тебя очень поздравляю.
Спасибо, я тоже.
Скажи-ка, а вот в вашей поместной церкви вы когда празднуете Рождество Христово? 25 декабря или 7 января?
Мы празднуем и так, и так. Вот, обычно у нас два Рождества, 25-е, ну, не как 25-е число, а ближайшее воскресенье к 25-му. Это детское Рождество, где дарят подарки, детская программа, вот, акцент на детей, постановки рождественские и так далее.
А 7-го все по-взрослому,
да? 7-го все по-взрослому, да, это для взрослых. Ну вот, и хор взрослый, и так далее, и так далее. То есть обычно это так. В этом году немножко неудобно, 7-е. Получается, 5-е у нас, да, по-моему, будет воскресенье, и это слишком рано для 7-го. И 12-е, получается, воскресенье слишком уже поздно после 7-го. Ну, да, да. Тут немножко мы... Так.
Сочельник Нового года по юлианскому календарю, получается, с 12 на 13.
Ну да, да, да.
Или он с 13 на 14. Я уж что-то запутался уже в этих разницах.
Сочельник это перед Рождеством.
Да, да.
6 числа сочельник,
ну, да. Нет, я имею в виду, что я так шучу, что ночь, новогодняя ночь по старому стилю, получается, то, что там где-то 12 на 13, по-моему, нет. Ну, ладно. Кстати, вот 25 или 7, вот, на твой взгляд?
Ну, понятно, что исторически и вообще, в принципе, церкви все христианских конфессий празднуют 25 декабря. То есть это такое унифицированное число. Просто вопрос, по какому календарю. Потому что Русская Православная Церковь празднует тоже 25 декабря. Никакого не 7 января.
Ну да, только просто по...
По юлианскому календарю. Да и, кстати, тут... Один человек поздравил всех в Фейсбуке с католическим Рождеством, и я ему пишу, ну какое оно католическое, когда оно больше православное, потому что из 15 православных автокефальных поместных церквей 11 этих церквей празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю. То есть там, ну, такие как греческая церковь, там русская православная, японская церковь. И да, кстати, сирийская православная церковь, они празднуют вместе с нами 25 декабря. А 7 января, значит, это по григорианскому календарю празднует русская православная.
По юлианскому. Григорианский 25-го, юлианский, соответственно, 6 на 7-е.
Да? Нет, наоборот, 7-го это григорианский, а юлианский 25-й. Мы-то живем по григорианскому. Вот, празднует Русская Православная Церковь, по-моему, грузинская, сербская и какая-то еще. Вот, так что не так много. Вот, поэтому мы с вами тут как бы не одиноки, и это, в общем, такой хороший диалог. Кстати, очень интересно, что... Ну, ладно, это политика, не будем про нее сегодня.
Интересно, интересно. Вот мне всегда, всегда очень нравится манера, когда... Кстати, вот, ну, вот сегодня об этом не будем, да?
Ну, я не согласовал вопрос, поэтому я побоюсь его.
Ну, а почему?
Ну, я как раз, листая поздравления в интернете поздравления с Рождеством, обратил внимание на то, что необычный всплеск идет вот этого апологетика 25 декабря на украинских сайтах. Вот, потому что Константинопольский, по-моему, патриархат как раз 25-го празднует. Вот, и у них вот видно, какое-то сближение идет. И там необычно вдруг, что все нормально, 25-го тоже можно. Это все, ну, объяснение прям такое идет. Вот, и глядишь, там и календарь изменит, не только...
Нет, ты знаешь, мои друзья, например, православные, поздравили, и один из моих знакомых священников поздравил тех, кто празднует 25-го, вполне нормально, и как бы без каких-то особых подведений, да, хотя я увидел, что вот у меня есть тоже знакомые, православный блогер Дарья Косинцева, вот она там как раз поздравила, и там, как всегда, холиварчик разразился между сторонниками 25 декабря и 7 января. В общем, конечно, это забавно, потому что на самом деле мы прекрасно понимаем, что это условная дата, Иисус Христос, скорее всего, родился не в декабре, да, совсем в другое время
так
года.
Кто его знает.
Да, и поэтому для нас это просто такой очень символичная дата, когда мы можем вместе собраться. На самом деле, вот знаешь, вот мы сочельник праздновали у себя в семье, да, соответственно, это традиция у нас, мы празднуем гораздо пышней и торжественней с 24 на 25 декабря, а 31-го как бы, знаешь, как-то... В 31-го у нас дочь, например, нас покидает и будет встречать с молодежью церкви Новый год в церкви, а мы, в общем, как два старых молодожена будем с младшей дочкой, да, дома есть салаты и, в общем-то, смотреть какие-нибудь добрые фильмы, несмотря «Огонек». Ну вот интересно, что когда мы празднуем это все дело, да, мы праздновали, я спрашивал, значит, вот что, вот почему мы дарим подарки. И у нас, естественно, значит, Новый год — это Дед Мороз дарит подарки для младшей дочери, но она четко знает, что как бы в Рождество мы дарим подарки друг другу. Никаких Санта-Клаусов ничего не дарит. Мы дарим подарки друг другу. И вот почему мы дарим подарки? Потому что вот в Библии, значит, волхвы принесли подарки Христу, да, Христос подарил нам, в общем-то, возможность спасения, как высший дар. Да, уже такая младшая дочка, у которой проблемы, да, с, в общем-то, с ментальной, у нее ментальная инвалидность, да, она вот уже ассоциирует это четко и ясно. И это очень здорово. Кстати, вот как же все-таки проходит у вас в церкви Рождество Христово? Вот давай, значит, 25-го вы празднуете и 7-го. Чем отличается богослужение? Какие есть традиции церковные? Как они сложились, может быть, именно в вашей церкви?
Слушай, ну, традиции достаточно бедные у нас, потому что у нас церковь молодая, вот, и эти что-то, чего-то особенного, такого даже сказать не могу, наверное, будет скучно, потому что приготовят, то и празднуем, вот, то есть, ну, 25-го, говорю еще раз, это воскресная школа, и дается
предпочтение. Ну, это рождественские сценки, да.
Да, песни, значит, хор, там все
про красивые. Про Деву Марию обязательно какой-нибудь гимн, да?
Про Деву Марию все найдется, да.
Эммануил, там, да. Тихая ночь.
Да.
Тихую ночь вы поете два раза.
Да сколько угодно, да.
Да, правильно, я люблю этот гимн.
Да, мы как-то так. Вот, ну и, конечно, приходят дети, которые там, в общем-то, их и не видно было в церкви, их приводят мамы, там, бабушки, наверное, тоже подарки-то всем раздают. Вот, вот так вот. А седьмого — это вот больше, наверное, чаепитие такое для взрослых, когда можно поговорить. Вот когда-то мы, если силы есть и остаются, делаются какие-то викторины, вот, где можно вопросы позадавать, сколько было волхвов, там, ну и так далее, да, что, где чего, почему Ирод, и сколько, сколько было лет Иисусу, когда пришли волхвы. Ну, в общем, рождественская викторина, потому что есть стереотипы, ну, вот надо их как-то рушить.
Три типа даров, значит, три волхва, там.
Ну, и там имена даже называют.
Мельхиор, Гаспар Мельхиор.
Вот, поэтому так вот. А у меня личный опыт такой есть, очень травмы по поводу 25 декабря.
Ух ты!
Да, потому что помню, когда Александр Невзоров, наш журналист, да, и коневед, не знаю, как его назвать, вот, он...
Апологетка невесты,
я бы сказал. Да, апологет, он был очень верующим человеком тогда, это в каких-то 90-х годах.
Вот а певчим он, хоре был.
Возможно, да. И я помню, что у него такая программа была «600 секунд». Вот в этой программе 25 декабря, которая выходила, он потом, ну, как бы кстати, в конце сказал, ну, сегодня 25 декабря, не вздумайте праздновать, это никакой не праздник, празднуют всякие сектанты и сатанисты. Вот так он брякнул. Я очень любил, ну, и многие любили эту программу «600 секунд», она была такая смелая, прямая. Вот, ну,
и в тебе такой, сидит, да?
Да, и во мне такой удар, я помню, был, что я просто был так разочарован. Думаю, ну как же так, Александр, ты же такой смелый, такой замечательный человек, и ты так ударил. Потому что я не считался ни сектантом, ни сатанистом и так далее.
Ну, видишь, сейчас Александр Невзоров считает себя единственным в России или чуть ли не в мире единственным последовательным атеистом, который верит в науку, вот, и так далее. Ну и да, всякие истории про эволюцию должна пойти, была пойти по направлению коней, но, к сожалению, обезьянки победили, да. Ну и прочее разное бред несет этот великолепный атеист. Ну, не будем мы сегодня об Александре Невзорове, да. Скажи, вот почему праздник Рождества Христова выделяется среди церковного календаря? Он выделяется для вашей, например, церкви? К Рождеству вы приурачиваете какие-нибудь особые мероприятия, там, евангелизации, спектакли, благотворительные акции?
Да, конечно, благотворительные акции, и евангелизации, и спектакли. На самом деле Рождество, ну, во всем мире, как, ну, оно является таким более, ну, значимым, что ли, праздником, чем Пасха. Вот в России, наоборот, Пасха, и в нашей церкви тоже Пасха. А вот на самом деле Рождество, как, собственно говоря, ангел и возвестил, будет радость всему миру, да, всем людям там написано. Да? Вот это правда, что так оно и есть, и Рождество празднуется по всему миру, и, в принципе, даже независимо от конфессии, потому что где-то оно смешалось с Новым годом, такой какой-то перевалочный рубеж и так далее. И так или иначе, все равно эхо вот этого, ну, Рождества, пускай там, как называют, какая там новогодняя ель, да, коллегпорехна, там не, не рождественская, не рождественский праздник, а какой-то новогодний.
Или просто всех с праздником поздравляю.
Или всех с праздником, но все равно на подкорке всем понятно, о чем идет речь, и, собственно, и летоисчисление мы ведем от Рождества Христова. То есть это такой праздник свидетельства этому миру, что ли, вот как вот, ну, действительно сбылось это пророчество ангела или Господа, который через ангела возвестил, что будет радость всему миру. Так оно и есть. Этот день радостный, это день свидетельства, и поэтому это день особый. Особый, но для тех, кто понимает, что это Бог пришел в этот мир, это было чудо, чудо, которое было безумием для еленов, потому что Бог не мог прийти во плоть. Вот это глупость для них была полная. Как Бог мог прийти в грязь, да, то есть он уже идеальный. Вот, и для нас мы понимаем, что это...
Совершенно не в совершенно.
Да, да, то есть это наоборот, то есть мы, ну, как бы безумие. Вот, и поэтому Рождество — это особый праздник надежды, да, особый праздник проявления близости Бога, что Бог вдруг пришел к нам. Не мы к Нему по ступенькам на коленях должны ползти, а Он пришел к нам, Он родился в простой семье. И волхвы, кстати, да куда пришли искать царя-то? В дворец, а где еще? Логично.
Ну, логично, да.
Да, но вот Он родился в простом, да, в простом месте, у простых людей. И всегда, если мы заметим, Он всегда сторонился власти. Всегда. Он, его искали видеть, но он никогда не шел. И даже когда его привели, казалось бы, на свидетельство Ироду, он молчал. То есть он всегда сторонился власти, был всегда с людьми. Это, кстати, очень интересная вещь, да, что и на молодом осле он въезжал, а не на коне, как царь должен был въезжать. Ну, осле, конечно, уважаемое животное, но никак не царь на нем должен ехать. Поэтому эта близость к человеку простому, доступность его, его открытость, его Симеон на руках держал. Человек держал на руках Бога. Это не даром, это написано, взял его на руки. Зачем это писать? Он взял его на руки. То есть это, ну, это до слез.
Взял его
на руки. То есть зачем эта фраза, да?
Да, плюс там слова его проникновенные. Ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему, Господи.
Ну,
да,
да, можно было бы эти слова оставить, ну, а, да. Но зачем писать «взял его на руки»? То есть для чего вот эта мелкая деталь? Ну вот она для этой вот близости Бога к человеку, что он позволил себя держать на руках. Ну, да, человеку. Да. Ну вот, это вот такая его любовь. Она, может быть, как раз отличная от того, что мы привыкли сейчас видеть. Религиозность, она такая у нас пафосная. Вот, есть как будто бы приближенные люди, более да, к Богу и так далее. Ну, Бог, он нелицеприятен. Он рождается в простом хлеву у простых людей. И сейчас он обращается к простым людям. И у простых людей он ближе, Бог, к ним, чем к тем, у которых все доступы есть и все ключи, куда бы они могут зайти и так далее. Поэтому это особый праздник. Uh-huh. Особый праздник для всего мира и для нас тоже. Вот, ну, особенно он, особенный, дальше он уже идет тем, что он детский. Мы дарим подарки на от радости, дарим как бы... Почему подарки дарим? Потому что мы дарим их Господу, ну, в данном случае, как людям. Вот, ну, то, что ты, мы объясняем всем семьям, да, что это подарки Господу. И благотворительность, когда мы там и в детский дом, или в хоспис детский, идем тоже с подарками, с какими-то рукоделиями, это тоже вот особое время. И Бог, кстати, дал нам каникулы, тоже рождественские, именно для этого время освобождается, чтобы как раз что-то делать какие-то вещи. Но сейчас, кстати, если ты видел, то библейская миссия такие коробочки распространяет.
Да, да, конечно.
Это просто шедевр.
Такие маленькие вертепы.
Ой-ой-ой.
У нас стоит просто один.
Да, у нас стоит. Слушай, я дарил это этим бизнесменам для их детей и в общественной палате. Женщины просто в восторге, там мужчины просто берут. Ну, потому что я собрал один сам, потел, реально вспотел, склеил сам, час целый потратил, и приходил к ним и говорю: смотрите, что вы можете сделать, потратить один час со своими детьми, проведите, и расскажите им рождественскую историю. Ну, а чтобы вам было что рассказывать, я вам расскажу ее, для чего и как, и что. Ну, вот, очень хорошая
вещь. Я, кстати, в семье его использовал, да. Друзья, приветствую всех, кто присоединился. Евгений Панин, спасибо. Вот пишет, что вы бодрячком, помнит Евгений, что я там писал по своей болезни.
В немощи.
Да, в немощи. Евгений Иванцов, тоже приветствуем. Адвент, ну, как бы напоминает, что как раз время ожидания Рождества, это время Адвента, ожидания. И мы как бы, вся церковь находится в ожидании пришествия Господа, да? Это действительно очень важное время. А насчет вот этого маленького библейской миссии, как раз вертепчик такой, сделай сам, что называется, мы его собрали в прошлом году, и в этом году, естественно, выставили. И вот на сочельник я прям взял, значит, дочь взяла его в руки младшие. Я когда говорил, я говорю, вот, читал из Евангелия, да, значит, и говорю, а где это у нас вот звезда? И показывал, вот звезда, да, а вот волхвы, она показывала на фигурке, а где Мария, Иосиф, находили Марию Иосифа. То есть это действительно такая очень визуальная проповедь, яркая, очень интересная, и детям нравится, это действительно так. Вот мы, взрослые, могли, ну, вот эту фигурку бы получше могли сделать, да, так, знаешь, а на самом деле дети в восторге. А когда вы собираете это вместе с детьми и объясняете это все, мне кажется, это просто незабываемое время, которое можно провести с детьми и поговорить о Боге, о Его любви, о свете, который есть.
А еще этот вертеп, он же с историей, потому что все там люди, это же ребята наши делали, Мытищинские, по-моему.
Да.
Вот, и там, допустим, Иосиф — это фигура там, фотографа, Мария — это, по-моему, жена волхвы, там это, по-моему, реальные саудовские принцы. Там, то есть, ну, то есть, такая, вот, то есть это вклад души. То есть люди сами делают, не откуда-то пришло, там, от ребята сами сделали, отфотографировали, заказали. И, конечно, это, ну,
дорого очень, очень здорово, на самом деле. Так что заказывать библейские миссии, такие подарки, вертепы, это может быть уникальной возможностью проповеди о Христе, о Евангелии любым людям. И в рождественские вот эти время Адвента до 7 января вы можете дарить эти подарки людям самого разного ранга, и уверяю вас, они с удовольствием будут принимать такие подарки, потому что это действительно сближает и помогает нам рассказывать о Боге, о Его величии, о том, что произошло когда-то, и о том, что происходит каждый год и каждый день до пришествия вот Христа, а потом суда. Для суда уже, да, ну вот это действительно очень важная, мне кажется, штука и очень важный инструмент для евангелизации. Мы сегодня с тобой решили поговорить о межконфессиональных отношениях. Вот смотри, в церквях евангельских христиан-баптистов очень сложное отношение, скажем, к межконфессиональным контактам. Да? Рождество, мне кажется, конечно, очень хороший повод для таких контактов, когда мы можем друг с другом говорить и что-то делать вместе. Да? Вот как ты думаешь, нужны ли евангельским церквям межконфессиональные отношения?
Ты знаешь, у меня история такая. Мне, может, в прошлый раз ты рассказывал, я уверовал, но еще раз просто маленький момент, что я уверовал не в церкви, ну и почти не через церковь. Я уверовал через чтение Евангелия. Вот это вот важный момент, что я с Богом встретился через Евангелие. И когда я понял, что мне нужна церковь, ну, тогда я не понимал этого слова, что мне нужна церковь, я понимал просто, что мне нужны люди, с которыми я мог бы делиться своей верой, разделить свою веру, что мне необходимы вот такие же, значит, те, которые смотрят вечность, что ли, или понимают Бога. Вот, и я попал в церковь, и только уже потом, спустя, может быть, год, я обнаружил, что я попал к баптистам. Вот, я пришел, и, как я уже там говорил, что ключик, да, у меня был замочек, у них ключик, или наоборот, у меня ключик-замочек в сердце моем, да, который подошел, и я понял, что это они, ну, что это моя семья, да, то есть вот, и потом уже обнаружил, что это баптисты. Поэтому для меня, вот, ну, я как бы очень свободен в конфессиональных каких-то контактах и межконфессиональных, да, и спокойно себя чувствую, потому что я понимаю, что главное — это Христос, который нас объединяет. И вот вопрос в том, что можем ли мы испытать этот опыт отношения с человеком из другой конфессии, с которым, вот, что нас объединяет Христос. И, конечно, контакты, они, ну, важны, потому что мы должны понимать других людей, потому что, ну, разные существуют теории, почему много конфессий, то ли это психологические типы, то ли это, ну, так Бог специально сделал, да, чтобы вот как-то, как в семье, знаешь, люди разные, разных цветов кожи, да, там, да, и так далее, разный менталитет. Вот, поэтому для того, чтобы обогатить даже свой опыт или даже утвердиться в своей вере, нам нужны, конечно же, эти контакты. Вопрос, какие они нужны, потому что когда мы контактируем, когда нас Христос объединяет, это все хорошо и красиво до тех пор, пока мы не говорим, мы завтра идем в церковь, а в какую пойдем, да? То есть кто-то будет, может быть, превозноситься один над другим и говорить, у нас лучше, потому что у нас там это, потому что у нас там то. Я очень люблю разговаривать, ну, с людьми из других конфессий, и более того, я как-то, у меня определенная, ну, способность даже различать конфессии, разговаривать с человеком, понимаю, откуда он и что он, ну, даже по переписке порой. Вот, и там, когда, ну, начинается превозношение, у нас большая конфессия, это православная церковь, да, и много раз встречаешься, люди начинают что-то говорить, там креста нету, вот, я могу достать свой нательный крестик, потому что я могу право его носить, я крещен в православной церкви, кто-то не может, а я могу, знаешь, как тот обрезанный апостол Павел или Тимофей. Вот, я говорю, ну вот, я тоже, а что нужно еще сделать, чтобы мы могли поговорить о сути? Ну, там, икону поцеловать, ну, давайте, поцелуем, не без вопросов, что ли. Что дальше? Ну, все, на этом кончилась разница.
Ну, перекрестись.
Ну, да, ради Бога, хоть 10 раз, да, ну, перекрестись и так далее. Вот, и поэтому, ну, и дальше начинается диалог, а есть ли суть? Вот, и, конечно, тогда, когда у людей есть Христос в сердце, когда Христос для них главное, тогда порой наша конфессиональность, она уходит на второй план. Вот, вот в такой, ну, как бы беседе, да, вот, ну, может быть, такой близкой. Потому что если главное — это Христос и отношения с Богом, тогда, ну, все теряется. А если мы говорим, ну, главное — Христос, конечно, но вот плюсом надо что-то добавить там. Ну, там, что-то не кушать или в определенный день собираться, вот, или, ну, потому что мы там особенные, у нас особенный дар есть, а вы не особенные, у нас там нету, тогда все рушится, то есть тогда все уходит. Вот, поэтому мой, скажем так, мой опыт межконфессиональных отношений, самый яркий, это движение христианских международных лагерей. Есть такая организация, ХМЛ называется, Христианские международные лагеря России. И туда они проводят различные обучающие семинары, и там съезжаются все конфессии, ну кто пожелает. И я был на одном таком мероприятии, где пели, ну, группа прославления были харизматы, проповедник был православный, а все... ну, грубо говоря, почти все учителя были баптисты.
И вот они, икумении-то, а?
Да, вот представь себе, то есть, да, проповедник был православный, ну, и при этом там вот, ну, когда его хотели разместить, его проповедь, ну, на сайте, он сказал, нет, не надо. Все кончится сразу в моей жизни. Ну, вот, ну, такие моменты бывают. Вот показана, ну, такая вещь, да, что очень, ну, простая, что вот тот... А, и был момент, когда проповедник был баптист, разбор Библии вел православный, ну, а прославление все же все те же харизматы вели.
Уже в прославлении я смотрю, ротации не присутствует.
Да, нет, бывает, конечно. Но смысл в том, что люди были объединены желанием служить Богу, служить детям в детские лагеря, подростковые лагеря. И там уходили конфессиональные, реально уходили конфессиональные какие-то различия. Были, бывали, конечно, и моменты какие-то, вот, когда кто-то хотел что-то показать, но есть правила, которые нельзя себя там как-то выпячивать. И реально тебе говорю, что меня это удивляло, что насколько люди... То, что лагерники — это особенные люди. Лагерь — это служение очень тяжелое. Да, и там без посвящения никак. Вот, это не просто что-то там делать. Это, и поэтому, конечно же, где это брать посвящение? Только из любви ко Христу, да, к Богу, да, к тому, что Бог сделал в твоей жизни. И, естественно, там люди собирались, большинство, почти все, это для которых Господь был самым главным, и они служили Ему, а то, что они оказались в разных конфессиях, как будто какая-то нелепая случайность. То есть, разбросало их как...
Ну да, это действительно какое-то особое ощущение, когда разногласия уходят как-то на периферию и, самое главное, объединяет. Елена написала: «Здравствуйте, прекрасная идея для проповеди Евангелия», это имеется в виду вертепы. А эти вертепы где взять, сколько стоит? Елена, я сбросил в чат BibleMission.ru сайт, там есть проекты, и там есть рождественская инсталляция. Я прямую ссылочку на эту рождественскую инсталляцию сбросил, и, не смущайтесь, обращайтесь, может быть, в этом году, может быть, уже так оперативно не получится это все приобрести, но еще есть время, по крайней мере, вы можете попробовать это сделать, по крайней мере, на следующий год, скажем, если Бог даст, то вполне возможно приобрести на будущее, да. Евгений Панин написал: «А как насчет контактов между конфессиями вне никейского исповедания, например, свидетели Иеговы?»
Ну, свидетели Иеговы не являются христианами, какие могут быть с ними контакты? У меня тоже очень богат опыт общения с ними, потому что я с ними изучал Библию порядка 2 лет. Угу. Вот, значит, сменилось 3 тройки. Вот, или двойки, по двойке они ходили. Uh-huh. Значит, сначала пришли какие-то люди очень простые и не книжные. Вот, поняли, что что-то очень сложное попалось. Вот, я не говорил, кто я. Вот, я просто с ними... Тогда я не был, кстати, пресвитером церкви, пастором церкви. Я, тем не менее. Вот, потом пришли более серьезные. И потом, наконец, пришел вообще руководитель какой-то там, мастодонт такой. Вот, и я, когда мы с ними начали... изучать Библию, то я прочел в их книжечке, которую они дали, что для свидетелей Иеговы высшим авторитетом является Священное Писание. Uh-huh. Вот. И мы с ними, изучали вот Библию, крутили, копали, и, наконец, докопались вот до того, что Христос Бог, и вот оно очевидно, написано. И на что мне было сказано: «Вы не так понимаете». Вот, я говорю: «А как можно иначе понять, когда вот написано?» То есть, я кладу греческий текст, я кладу все, вот посмотри, как иначе можно понять? Вот, и человек говорит: «Вы все равно не так понимаете. И даже если мы видим, что вот так, как написано, значит, мы с вами неправильно читаем». Я говорю: «А кто ж тогда может правильно почитать?» И тут он сказал: «Верный раб». А кто такой верный раб? Это вот какая-то, там где-то в Бруклине где-то они сидят. Uh-huh. Или где-то. Вот, есть организация, он мне рассказал про него. Я говорю: «Постой, мы же начали с того, что ты сказал, что высший авторитет — это Священное Писание». Он говорит: «Да». Я говорю: «А так получается, трактовать его может только верный раб?» Он говорит: «Да». Я говорю: «Значит, высший авторитет — это все-таки вот это ваша организация там какая-то». Он сказал: «Да», и на что он мне потом сказал, что, знаете что, я говорю, как-то правильно, все книги тогда противоречат. Он говорит: «Знаете что, приходите к нам на собрание, и вот там вот есть, может быть, братья соберутся, вам они все подробно». Я говорю: «Спасибо, конечно, большое». То есть мы к этому мы докопались спустя 2 года, да, то есть вдруг человек вот так вот, когда встал, он говорит: значит, надо не верить своим глазам, а надо верить тому, что кто-то сказал. Поэтому в данном случае, конечно, они не являются ни христианами, ни просто это обманутые люди, которые говорят: «Не верь своим глазам». Uh-huh. Да, то есть верь, что я тебе скажу. Вот, поэтому вне никейского исповедания, я думаю, что не может быть контактов, как только попытка спасти людей, помочь ему объяснить, что они обманывают.
По крайней мере, если есть возможность диалога, то можно
лучше использовать и вступать, и показывать их, конечно, обманутость, несостоятельность.
Евгений Иванцов написал, это хорошая идея встретиться с разными деноминационными церквями и вместе время проводить. Ну, действительно, если у нас есть такая возможность, об этом как раз я хочу поговорить. Я предлагаю сделать небольшую паузу, буквально 20 секунд, дорогие друзья, перевести мне, прочистить горло, перевести дыхание, и мы продолжим наш диалог о рождественском межконфессиональном диалоге сегодня.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну, уже сейчас мы говорим про межконфессиональные отношения, в рождественские дни особенное время, рождественское время. Вообще, это такое особое время, когда мы можем выходить на контакт с христианами разных деноминаций, конфессий. Вот все-таки некоторые верующие считают, что межконфессиональные отношения — это экумения, пугают религия антихриста, все вместе, вот тогда, в общем, нельзя быть верным в малом, и так далее, что это вредит церкви. Как ты смотришь на это, как пастор церкви?
Ну, ты знаешь, вот очень важный момент, наверное, понимать, да, что если ты говоришь, что Христос — это главное, если ты говоришь, что Христос — это главное, и на этом нужно делать упор, и ну, вот об этом нужно говорить, то в отдельных конфессиях, даже христианских, ты становишься гонимым. Потому что ты не вписываешься вот в нашу особенность некую. Да, потому что если ты говоришь, что Христос главное, то ну, тогда как же апостольская преемственность? Ты что, ты против этого, что ли? Или ты тогда, может быть, против крещения Духом Святым? Ну, как же так? Это же особенная вещь. Или, извини меня, суббота — это очень важно. Это как? Это же нарушение. Кто виновен в одном, тот виновен во всем. Это просто отступление. Ну и 25 декабря — это же день поклонения Солнцу. То есть это вот когда мы доходим до этого, то мы ну, понимаем, что в принципе... Вот, ну, я считаю, что экумения, наверное, невозможно. То есть мы только можем вот как-то на это надеяться, ну, или вот, ну, обманывать самих себя, но экумения невозможно. Собери, ну, это же известный факт, когда Константин собрал первый собор, да, то он был в шоке от того, что там происходило. То есть там, ну, фактически люди... Да, доказывали свою правоту с точки зрения, применяя все усилия, да, а Юлиан Отступник...
И физически в том числе.
Да, Юлиан Отступник, он даже это любил, он это любил, стравить епископов там, ну, по поводу любых вопросов, и, в общем, это ему доставляло удовольствие показывать, что вот оно, ваше христианство, все. Вот, поэтому, в принципе, я считаю, что, ну, это невозможно, не нужно об этом даже думать, что мы можем как-то вот объединиться, потому что все равно будет искрить. Ого-го, как? Вот, и не потому что недаром конфессия это, ну, потому что как ты можешь отказаться? Мы календарь не можем поменять. Он у нас святой. Ты о чем вообще, то есть, ну, говоришь? То есть, это из-за числа мы убьем друг друга. То есть, ну, вот так вот, если взять. А о чем тогда еще можно говорить, если, ну, если не Христос главный? Поэтому, знаешь, как плывем на корабле, каждый на своем, и если ты нашел там Христа, нашел спасение, слава Богу, готов ты... Ну, объединиться ради, ну, каких-то, ради свидетельства, скажем так, о Христе, этому миру. Вот если ты готов объединиться, давай объединимся, давай подумаем, как мы можем это сделать. Мы, ну, не хватает у нас там денег Библию издать, например, ну, одной конфессии. Ну, давайте сложимся всеми, издадим Библии, Евангелие, ты же туда ничего не внесешь, она же не может быть. Договорились, что не будем там писать, что там такая-то церковь издала, это какая разница. Благотворительность та же самая, да, тот же социальный проект. Ну, ты чего, ради чего делаешь? Ради того, чтобы к себе перетянуть или ради того, чтобы людям помочь?
Ну, кто-то делает для того, чтобы к себе перетянуть.
Ну, просто иногда мы понимаем, что если ты человеку хочешь донести Евангелие, то, ну, ему же надо его где-то читать, ему нужно где-то ну, делить, как я искал, да, тех, которые, с кем я могу разделить свою веру, так ему нужно свою веру где-то разделять. Поэтому церковь появляется, ну, как необходимость. Но иногда благотворительность, как, например, работа в хосписах. Ну, куда ты будешь тянуть?
Ну, да, да.
Вот куда ты будешь тянуть?
И... Вообще какой-то верх цинизма, да.
Ну, да, поэтому ты никуда не будешь тянуть. А сейчас, на самом деле, вот, к сожалению, да, в Москве хосписы, они говорят, что у нас не хватает добровольцев. Нет людей, которые никому не нравятся, ну,
ну конечно,
что вот не хватает.
Это очень высасывает, конечно.
Да, поэтому вот, пожалуйста, человека. Ну, давайте объединимся для того, чтобы делиться Евангелием, потому что ты уже ничего, никаких дивидендов религиозных ты не получишь. Это никто не придет в твою церковь. Ты просто поделишься Евангелием с человеком. Ну, почему об этом не объединиться? В этом не объединяться. И вот, ну, вот, пожалуйста, экумения, служение, где нету, где не важно вообще, кто ты. Пастор, священник, епископ, потому что умирающему человеку это вообще не важно. Вот ему нужно милосердие. И... вот в таких вот каких-то, говорю, проектах, конечно, нужно искать и нужно объединяться, потому что в этом есть единство, и свидетельство этому миру тоже есть. Вот, ну, какое-то, да, что христиане, они способны объединиться. К сожалению, мы вот боимся, да, и выстраиваем какие-то заборы, не можем договориться. Мы, я, по-моему, рассказывал в прошлый раз, но еще раз повторюсь, что мы ищем диалога, ну, со своим там православным благочинным, потому что, ну, происходят такие моменты, когда человек к нам приходит или от нас уходит, и, ну, и нам нужно понять, что происходит. Заставляют ли человека отрекаться, ну, то есть вот как, ну, чтобы просто поговорить. Ну, не идут на контакт, то есть не идут на диалог, ну, потому что, ну, кто это такие, там, да, баптисты какие-то, еще что-то, ну, очень сложно. А как бы без галстуков, да, готовы люди говорить. То есть садимся за стол. То есть если человек действительно человек христианин, он верит во Христа, это для него важно, это для него ценность. Самое основное, он со Христом встретился. То он, я сижу и понимаю, что передо мной сидит баптист. Ну, просто он родился там. Ну, чем уходить оттуда там? Ну, понимаешь, да, вот, ну, что, ну, ну, так оно есть, то есть он там нашел, у него там друзья, у него там близкие. Вот, ну, вот, он готов, но вот только... Не под, ну, камеру, да, слушай, не
мне,
под
мне очень нравится, знаешь, как-то мы разговаривали с другом, он говорит, слушай, я хочу тебя познакомить со своим другом, православным священником. Говорит, ты не пугайся, он такого евангельского духа. Вот это вот словосочетание евангельского духа, мне кажется, оно может и объединить, и объяснить многое в наших обычных контактах. Да? Вот Евгений Иванцов тоже написал в этом плане, чтобы говорить вместе о Христе или делать совместные проекты. Действительно, это те межконфессиональные контакты, они нам нужны для того, чтобы договориться, чтобы помочь. Потому что пока мы будем разбираться друг с другом, значит, у нас внутри деноминации мы можем друг с другом разбираться, там, община с общиной, да и внутри общины. И, ну, как бы один из признаков, собственно, больной общины в том, чтобы община занимается внутренними спорами, а не занимается делом, до которого послал Бог. То есть не занимается благовестием, не занимается благотворительностью, не занимается милосердием, не занимается духовным ростом. Вот и все. И тут о чем можно говорить? На самом деле, вот знаешь, меня всегда волновал вопрос о том, что, ну, естественно, мы с тобой выросли в среде такой, когда о вере уже узнали с тобой в зрелом возрасте. И в основном первое соприкосновение мое с религией было через отца Александра Мения и через православие. Вот в чем особенность в взаимоотношении в России между евангельскими церквями и православием? Что нужно учитывать вот, по твоему опыту в таких контактах?
Ну, дело в том, что... Ну, что нужно учитывать? Во-первых, нужно забыть вот эти вот глупые вещи, которые я слышу, как, ну, там, от Кураева, когда его слушаешь, что куда-то он приходит. Ну, неважно. В общем, просто забыть о тех вещах, когда, например, крестное знамение. Что-то ссылаются на какую-то тему, что служение Богу не требует служения рук человеческих. То есть полный бред, да? То есть, ну, вот, ну,
это первое. Совсем не об этом.
Да, совсем не об этом, и, да. Или, ну, иконы — это идолы. Ну, то есть это вот, вот эти вот вещи, мы не должны оскорблять людей и говорить, что вот у вас там какое-то идолопоклонство, у вас там... Вот, то есть не об этом надо говорить. Потому что мы уже и крестное знамение, мы уже боимся сотворить, то есть уже креста боимся. Что есть же, что даже на церкви не вешают крест, потому что вот, чтобы как-то отличаться, я имею в виду баптистов. Да, там.
Это нужно сказать, что боязнь креста, она присутствовала у ранних учителей церкви. Вполне так же дебатировался вопрос. Иоанн Златоуст вообще считал, что, ну, как это позор, значит, знак позора, позорной казни и станет символом христианства. И ничего, в этом же поколении были служители, говорили, ну, это символ для людей, и символ очень мощный, это проповедь для... То есть и тогда были разные мнения об этом. И ничего в этом действительно такого вот страшного нету, когда не становится чем-то, что заслоняет для тебя Бога реального и живого.
Да. Ну, вот я к тому, что вот нужно вот этот момент учитывать, потому что мы порой, ну, или люди считают в таком бытовом христианстве, что православная церковь — это сплошные идолопоклонники, угу. Вот, и так далее.
И Библию-то они не читают, да?
Да, и Библию не читают, и все, ну, поэтому...
Все сводится к формальным молитвам, да, там, вот, написанным.
Да, 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 у нас тут настоящие молитвы. Ну,
конечно, да, из года в год несменяемые.
Да, 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 но это тоже, на самом деле, если записать. Ну, вот, поэтому вот эти моменты надо учитывать и ни в коем случае не унижать, да, ну, людей. И, на самом деле, не смущаться, потому что, по сути, как сказал еще патриарх Кирилл, будучи митрополитом, что баптистов и православных отличает только одна вещь — это рукоположение. То есть, ну, типа, примите апостольскую преемственность и в путь. Uh-huh. Вот. Ну, не знаю, в шутку, не в шутку он это сказал, но я слышал эти слова. Вот. И, ну, вот он, сказав это, надо тоже помнить о том, что по поводу рукоположения. Однажды я спросил православного священника, ну, знакомого своего, слушай, а как ты вот, ну, смотришь на этот момент, вот ты со мной uh-huh. беседуешь, я для тебя кто? Я же вот как бы, ну, хоть я-то и крещен, да, в православной церкви, но, тем не менее, я баптист. Как вот по поводу апостольского преемственности, да? Вот, он усмехнулся и сказал, а кто, говорит, скажи мне, рукополагал апостола Павла? Это я не от апологета баптиста услышал, uh-huh. а из уст просто.
Ну как же, там все-таки посланный Богом христианин, да, из, ну, из учеников апостолов.
Да? Можно, да, за уши притянуть, что он его рукоположил, там он его епископ.
Ну, возложу же на руки, возложу же руки и молился.
Да, но при этом он сказал, по-моему, он недавно убивал христиан, Господи.
Да-да-да.
Он тут же, да нет, это было, понятно, что это было определенное рукоположение, преемственность там немножко другая, но апостол Павел сам всегда подчеркивал, избранный...
Да, не через человеков, а Богом.
Не
да.
человеком, и даже не через человеков. Да, да. То есть он специально это подчеркивал. И наученный, и даже доказывал всем, что я и с апостолами ни с кем не видел, чтобы никто даже не подумал, что меня кто-то из них чему-то научил. Угу.
Помнишь? Перезомбировал, да.
Да, он послание глав, там говорит, я не видел никого. Ну, с Петром, ладно, встречался, и с Иаком, там был разговор бытовой, как бы мне там, то есть они очень... То есть вот этот момент тоже надо учитывать и не смущаться, когда тебе угу. говорят, что нет апостольской преемственности, потому что мы понимаем, что апостольская преемственность — это нечто совсем другое, чем возложение рук. И...
Ну, один мой знакомый, тоже православный, сказал о том, что гораздо важнее духовная преемственность апостольская, нежели вот принцип вот этой прямой преемственности. Да. Но это тоже вот такой момент, когда мы должны понимать, что, в общем-то, нужно искать скорее того, что объединяет, чем того, о чем мы можем спорить часами.
Сами. Конечно. Но это к тому, что вот я когда сказал про знамение, крестную икону, это всего лишь для того, чтобы убрать вот эти вот то, что может, чтобы не об этом спорить, а поговорить о том, ты со Христом встретился, ты Бога-то знаешь, ты понимаешь, что...
Со шествия благодатного огня и так далее. Вот все, да, вот это все это... то, что мы ну, очень да. любим, значит, на чем немножко очень любим поёрничать. Да,
а если, да, если человек, ну, действительно, ну, понимает, в чем главное, тогда состоится диалог. А если для человека как раз вот важно вот это вот, что у нас тут, понимаешь, вот это и вот это, а у вас вот этого нету, то что бы ты ему ни сказал, ты для него все равно останешься вот, ну, отщепен. Скорее всего, такой человек при смене, ну, какого-то режима там, да, перезагрузится и станет, ну, совсем uh-huh. другим. Будет другие вещи отстаивать. Вот,
ну, ну, и есть такие, в общем-то, сейчас вполне себе примеры, да, вполне да. люди, меняющие конфессии, в общем, ну, как бы, не понимаешь, что, в общем-то, изменилось, то есть вот, ты просто начинает воевать против тех, с кем когда-то был в одной церкви, да. Но смотри-ка. Я тут почитал документики всякие разные интересные. Есть такой документик «Социальная концепция протестантских церквей России», да, который в том числе участвовал Российский союз евангельских христиан-баптистов в разработке этого документа. Там написано, что христианские церкви осуществляют совместные проекты по социальному служению общества, проводят встречи на разных уровнях, чтобы молиться о мире и единстве в нашем обществе, о власть имущих, о народе, прилагают усилия для проведения совместных семинаров на различные богословские темы, да, в том числе семья, соответственно, да, воспитание детей и так далее, социальные проекты и прочее, прочее, да. Вот осуществляется ли это на практике и как?
Ну, на практике, скорее всего, мы участвуем больше, чем организуем, вот, в различных, да, семинарах и дискуссиях. И сейчас в этом активно, скажем так, нам помогает государство, потому что вот по линии общественной палаты как раз регулярно проходят различные вот такие вот диалоги, обсуждения, и социальной концепции, и концепции идеи, национальной идеи государства, что там должно быть, да, то есть, ну, какие наши скрепы и основы. Вот, обсуждение...
Почему это стало сейчас так актуальным, на твой взгляд? Вот я много раз слышу за последние лет, так, 5, вот эту национальную идею, выработка национальной идеи. Вот почему это так для общества стало и для власти, может быть, так стало важным?
Ну, вот мы сейчас с тобой говорим про, ну, про межконфессиональные отношения, и мы ищем, что нас объединяет, и говорим о том, что это Христос. Угу. Так вот, сейчас обществу тоже необходимо то, что их, его объединит. Потому что наше общество очень сильно разрознено. У нас огромное расслоение, пропасть между богатыми и бедными. У нас многоконфессиональный, да, момент присутствует. Есть и титулованные, скажем так, да, вероисповедания, которые там государство поддерживает. То есть расслоение общества очень большое. Но даже у нас оно, расслоение, там говорят, Москва — это отдельное государство, там область еще одно государство, а все остальное тоже это уже Россия. Ну, то есть такие вот моменты, что... Ну, даже если ты понимаешь, когда ты в регион приезжаешь, и тебя спрашивают, откуда ты, то почему-то всегда говорят, москвичи тут все приехали, скупили. Я всегда говорю, я не москвич. Ко мне Москва сама едет, мы тоже потом мусор после них убираем. Вот, мы жемчужина Подмосковья, ну, Истра так называют у нас. Вот, поэтому вот обществу очень необходимо, ну, объединяющие моменты, очень необходимы, потому что мы реально разрознены. У нас исторически мы на княжества поделены. Так вот, к сожалению, вот такая ситуация. И государство, конечно же, ищет то, что может объединить, потому что религия объединить, к сожалению, не может, вот, потому что, ну, вот, потому что и падает, кстати, да, ну, Невзоров этому способствует. Авторитет. Вот мы, как протестантские конфессии в России, лишены вообще голоса. То есть у нас нету. Вот мы сейчас сидим на радио Теус, и еще пару точек есть. Ты не видишь ни в центральном телевидении. Ну, нас нет, в общем, в медиапространстве. Значит, нет нас вообще. Вот. Поэтому мы не можем быть таким вот объединяющим моментом. Что может объединить? Вот. Вот ищут сейчас патриотизм в основном.
Слушай, а как можно ли изменить эту ситуацию, что у нас нет медиапространства, можно ли это как-то поменять? И как это, на твой взгляд, можно поменять? Потому что слушай, я много уже лет слушаю эти разговоры, и мы все говорим про то, что нас мало, нас нету, у нас нет этого, у нас нет этого. Окей, ну, как бы должен быть нормальный, рациональный разговор о том, что если у нас чего-то нету, надо что-то это сделать. То есть надо как-то изменить эту ситуацию. Возможно ли это изменить, эту ситуацию?
Ну, смотри, смотри, какая штука получается, что прежде чем говорить о медиа, о каком-то контенте, о не контенте, а наоборот, прежде чем мы говорим о возможности куда-то выйти, мы должны тогда сказать о том, что нам нужен контент. Мы вообще что-то можем сказать или что предложить? Ну, хорошо, мы сейчас тебе дадим. Что ты скажешь? Вот этот очень важный вопрос. Сейчас мы живем вот в таком пространстве, ну, достаточно свободном, есть интернет, который тебе позволяет просто, вот если есть что сказать, ну, иди скажи.
Иди говори, да.
Да, иди и скажи, вот, ну, если тебе есть что сказать. Если помним этот, ну, там, когда там Кабанёры пел, там, кто... Ну, в общем, неважно, что спел человек Кабанёры, Растеряев, по-моему, да, как-то, ну, неважно. Вот он спел, и, ну, сразу там сколько-то миллионов просмотров, да, человек сразу проснулся знаменитым, хотя он там и был там непростым, но тем не менее. То есть и сейчас ты тоже можешь вот, ну, спокойно что-то сделать, или там как рыбу, помнишь, какую-то поймал там, вот, там ясь, по-моему, кричал. То есть вот если есть что сказать, и людям
слушай, ну, мне услышать. Кажется, на фриков легче ведутся. Вот, ну, на фриков, на каких-то, знаешь, таких... если ты начинаешь говорить на какие-то серьезные вещи, болезненные, может быть... Болезненные вещи тоже тебе ведутся люди, да? Вот если ты будешь критиковать, да, ты вполне себя можешь какую-то аудиторию заработать. Не знаю, там, с проповедью традиционных евангельских ценностей, ну, не знаю, насколько ты будешь востребован вот с такой позицией?
Слушай, ну, если ты будешь говорить о проблемах нашего современного общества, ты не будешь... То, что мы какой думаем контент? Мы будем своим церковным контентом наполнять, который порой непонятен окружающему миру.
Часто и непонятен самому церковному сообществу.
Да, ну вот, но попробуй говорить на проблемные темы. Попробуй говорить, если есть, ну, такая возможность, начинай говорить, и пусть люди слушают. Вот это с одной стороны. То есть у нас, у нас есть как бы такая возможность, и нужно ей пользоваться, нужно объединяться, потому что все сейчас церкви, где я слышу, говорят, у нас проблема с медиаслужением. Проблема с медиаслужением. Потому что, ну вот, свои инстаграмы все ведут, но церковные почему-то вот, тяжело вести, да, там вот, странички.
Потому что, да, куча границ, куча ограничений. Свой инстаграм я веду так, как я хочу
да. Ну, тем не менее, и это один момент, как бы есть возможность. А второй момент, все-таки необходимо нам, ну, дать рупор, да, ну, дать медиапространство, на, ну, грубо говоря, на первых каналах. Я сейчас не говорю нам, там, баптистам или еще кому-то, но вот очень бы хотелось, чтобы евангельская проповедь, а не рассуждение о некой религии, там, о том же благодатном огне или особенностях поклонения тому или иному святому звучало ну, по первому, второму каналу. Почему это не сделать?
Ну, к сожалению, время подошло к концу, и действительно, это очень важно, что надо использовать те возможности, которые есть. И мы можем долго говорить о том, что у нас нет того, нет сего и нет этого, но ничего не делая, никак и ситуацию не изменим. Поэтому с наступающим вас с Новым годом и с следующим ваш наступающим Рождеством, дорогие друзья, и проповедуйте везде и всюду, и, наверное, тогда вам станет света больше, и Христа, и общество нуждается, чтобы было больше Христа. Да благословит вас Бог, и до свидания.
До свидания.